Рад всех приветствовать именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть его имя будет благословенно на этом месте. Продолжим наше собрание, помолимся, попросим благословения. Будем молиться. Аллилуйя. Отец Небесный, мы склонились в это утро перед Тобою во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Господи, Боже, у нас нет другой, Господь, причины быть на этом месте, Господи, кроме как быть, Боже, потому что Ты позвал нас, Господи, потому что Ты нас пригласил. Отче, мы приходим к Тебе, Господи, потому что, Боже, увидели и уверовали, Господь, любовь Твою. Господи, мы услышали Твой голос, мы услышали, Господи, Твою весть, Господи, Твою Евангелие. Господи, мы услышали, Боже, о том, что Твой Сын, Он пошел на Голгофу вместо нас, Господи, чтобы понести наш грех, наше беззаконие, чтобы, Господи, совершить, Господи, наше искупление, и чтобы дать нам, Господи, воскресение и жизнь. Отче, мы благодарим Тебя, Господи, за этот удивительный дар, Господь. Мы хотим, Господи, понять и принять его, Господи, вполне. Мы хотим постигнуть, Господи, это величие, Господь, Твоей любви и благодати и милости. Боже, мы благодарим Тебя также, Господи, за то, что сегодня, Господь, мы собраны перед Тобой в Твое собрание, Господи, в народ Твой, в церковь Твою, Господи. Мы собраны, Господи, Твоим Духом Святым, потому что, Господи, также это не то, чтобы кто-то мог помыслить, Господи, и назваться, но Твоим, Господи, тем, и дело Твое дело, Боже. Но Ты, Господь, Сам засвидетельствовал Духу нашему, что мы дети Твои. Ты, Господи, Сам, Господи, призвал нас к себе. Ты Сам, Господи, соединяешь и скрепляешь Твою Церковь, Боже. Господи, Духом Твоим Святым, мы за это также благодарим Тебя и прославляем Тебя. И мы молим и просим, пусть глаза, Господь, наши будут открыты, Господи, на этот удивительный, Боже, Господь, мир Твоего присутствия, Боже, в наших жизнях, на этой земле, вокруг нас, Господи. Пусть милость Твоя, Боже, она, Господь, покоряет любовью Божией и смиряет, Господь, сердца наши, Боже, уча верить Тебе, уча, Господь, смиряться, Боже, и служить Тебе, Господи, послушание, Господь. Боже, пусть благодать Твоя, Господь, она соединяет, Господь, Твою Церковь, Боже, чтобы каждый из нас, Господь, мог смиряться друг перед другом, Боже, смог смиряться, Господи, и, Господи, быть пригодным для Тебя, для Твоего дела, Господи, для Твоего Царства, для Твоей Церкви, Господи, для Твоей миссии, Боже, во имя Иисуса Христа. Да будет имя Твое прославленное и благословенное, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Продолжим наше собрание. Мы тут просили Диму, чтобы он дописал, если кто не может, подойдите к нему. Я тут уже заранее вношу такие коррективы. Да, если кто-то не умеет выключить звук на своих мобильниках, подойдите, пожалуйста, так вот, кто к пульту, он вам помогут это сделать, чтобы не мешать. Хорошо, мы продолжим наше собрание. И тема, которую я сегодня хотел, чтобы мы посмотрели в Писании, она вообще относится, как сказать, к философии этого мира и к, ну, как сказать, к взгляду на этот мир. Что это и как поясню? В этом мире существует такое понятие, как прогресс. Да? Что такое прогресс, вы знаете? Что это такое? Движение вперед, развитие, какая-то перспектива и так далее, и так далее. Изменение в лучшую сторону, качественно и количественно и так далее. То есть какое-то такое вот позитивное такое движение. И мир утверждает, что мы развиваемся, и что общество развивается, и что вообще все здесь в этом мире, оно движется, прогрессирует, что человечество, иными словами, что человечество прогрессирует, то есть человечество развивается, становится лучше и так далее, и так далее. То есть это очень такая четкая, ясная, укоренившаяся позиция в этом мире, в сегодняшнем мире, и, ну, я думаю, что и в мире всех времен. То есть постоянно, постоянно есть такое утверждение в этом мире. Мы, люди говорят, мы развиваемся, мы становимся лучше, у нас всего становится больше, мы стали жить лучше, жизнь стала веселее и так далее, и так далее. То есть мы движемся вперед, мы движемся к светлому будущему, мы движемся к какому-то там решению наших проблем, мы движемся к победе над чем-то там, над болезнями, над голодом, над там, нищетой, над еще какими-то там явлениями и так далее, и так далее. То есть у нас все будет лучше завтра, лучше, чем вчера и так далее, и так далее. То есть завтра у нас более качественная, лучшая жизнь настанет. И все вот, ну, как бы в этом направлении движется. И, конечно же, это, ну, как сказать, такая очень, наверное, разумная для мира политика, потому что жить по-другому так как-то и не стоит. Писание, оно имеет другую точку зрения. И она кардинально отличается, то есть она очень сильно конфликтует, я подчеркиваю, она очень серьезно и сильно конфликтует с мнением и вот официальной позицией этого мира. Писание говорит нам, что мир движется в погибель. Что это такое? Это значит то, что мир не прогрессирует, а человечество деградирует. То есть оно становится более развращенным, более, как это сказать, безбожным, более деструктивным, и в конечном итоге что-то закончится все чем-то нехорошим. Лучше всего это выражено во втором послании Петра, в третьей главе. Второе послание Петра, третья глава, 7 по 15 стих. Давайте посмотрим. Петр пишет там такую вещь. Он говорит, нынешние небеса и земля, содержимое тем же словом Божьим, имеется в виду, сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И не медлит Господь исполнением обетования, как некоторым почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 10 стих свидетельствует. Придет же день Господень, как тать, это вор, ночью, и тогда небеса с шумом перейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии нам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в котором воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, постарайтесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Наверное, на этом остановимся. Долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Поглядите. Христос то же самое говорил. Он тоже свидетельствовал и говорил своим ученикам, что однажды придет этот день. Придет день, когда все то, что мы видим вокруг нас, оно будет каким-то образом уничтожено. Да? Мы понимаем, ну как сказать, понимаем вообще, ну как, мы должны на самом деле, наши сердца, они должны на самом деле понимать все то, что вот, ну как, все то, что здесь написано. Почему? Потому что, еще раз говорю, что мир не хочет в это верить. Мир не хочет в это верить. Почему? Потому что тогда, я говорю, нет смысла жить, нет смысла строить, нет смысла вот садить эти деревья, нет смысла строить дома, нет смысла расти детей и все такое, и все такое. То есть они хотят верить тому, что все будет хорошо завтра. И, как сказать, и в общем-то, ну, если вы заметили, сейчас есть этот конфликт даже, существует, даже в самом неверующем мире, в обществе самом, существует вот этот самый конфликт. То есть, с одной стороны, Бог, Он своими знамениями, знаками, скажем так, да, Он напоминает людям, насколько все нестабильно. Сейчас идет какая-то очень сильная разбалансировка вообще стихий этих погодных и так далее, и так далее. Вы заметили, какие странные вещи происходят вокруг нас, да? То сушит, то топит, то заметает юга, почему-то замораживает то, почему-то там оттаивает север и так далее, и так далее. И вот эти все моменты, ну, я уже не говорю про такие классические знамения, как там, как землетрясение, войны, голод и так далее, о которых Христос говорил. И, в общем-то, мы видим, что планету нашу немножко лихорадит. Так, слегка жить можно, но немножко так потряхивает. Непривычно. Привычное течение, может быть, каких-то классической погоды заменяется, привычное течение каких-то вот этих самых, ну, жизни заменяется и так далее. Рушится, очень сильно идет, перетрубация на политическом Олимпе, скажем так, да? Мы являемся свидетелями разрушения такого политического баланса, когда Советский Союз рухнул. Сейчас опять что-то формируется непонятное, не знаешь, откуда чего ждать, откуда что вылезет, откуда что появится. И вот это вот привычное течение, оно расшатывается и разрушается для нас. И люди, неверующие люди, наблюдая за этим, они понимают, что, в общем-то, сценарий конца света, он достаточно реальным. Об этом они снимают фильмы, эта тема востребована и востребована и в Голливуде, и востребована вообще в печати, востребована в обсуждениях и так далее, и так далее. То есть люди интересуются и хотят знать. Но, с другой стороны, находится, достаточно есть громкий хор голосов в этом мире, который говорит, ничего не будет. Ничего не будет, все будет хорошо. И там, я слышал немало песенок по этому поводу, что там таких достаточно дерзких, там, когда поют, что там мы отменяем конец света, его не будет, будет лето и так далее, и так далее. То есть что-то такое в этом духе. Это громко звучит, это востребовано тоже, и люди тоже хотят слышать этот голос, они хотят, чтобы их успокоили, то есть вот они хотят, видя вот то, на самом деле, какие-то нехорошие знаки, они хотят успокоиться, и они охотно придумывают, они охотно слушают, они охотно говорят, они слышат это с эстрады, они слышат это от этого самого, от каких-то ученых и так далее, и так далее. То есть эти вещи тоже востребованы. Они на самом деле боятся того, что может произойти. Среди верующих людей не должно быть вот этой вот иллюзии в отношении того, что все будет хорошо. В отношении того, что все, в общем-то, достаточно долго стояло и еще достаточно долго будет стоять. Мы не имеем этих гарантий, что все еще достаточно долго будет стоять. Наоборот, мы имеем знаки и знамения того, что достаточно неспокойно становится жить на этой земле. Вот. Поэтому одно из свидетельств наших также, я подчеркиваю, одно из свидетельств также, мы уже говорили о том, что мы имеем возможности, и мы имеем право, и мы имеем нужду, скажем так, говорить о пришествии Господа Иисуса Христа, что Он будет здесь. Также я скажу, что мы имеем возможности и право говорить о том, что суд будет над этой землей. Суд будет над этой землей. Потому что об этом говорили апостолы. Если вы помните, апостол Павел свидетельствовал этому самому римскому римлянину. Во время своего ареста, двухгодового, да, он пребывал, написано, он жил в притории, он жил во дворце на берегу моря, в Кесарии, и очень много беседовал с человеком, которого звали Фест, по-моему, да. И написано, что он свидетельствовал ему очень много о правде, о воздержании и о суде грядущем здесь, да? И написано, кто, может быть, помнит, как Фест на это среагировал. Он тогда испугался и отослал его и сказал, потом, говорит, поговорим об этом деле. И, в общем-то, вот такие вот, такие вот вещи были. Когда апостол Петр проповедовал свою первую проповедь, когда он говорил, он написано, и многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. То есть я к чему, что наша проповедь, она должна быть, она какая-то должна быть немножко, какая-то такая объемная, что ли, да, не только, мы привыкли слышать, что Евангелие заключается только в том, что Бог любит грешников, Да, Господь любит грешников, но Господь хочет, и Господь хочет спасения грешников, но мы должны людям объяснить, от чего спасение, от какой беды спасение спасает Господь. И мы, в общем-то, должны понимать сами, что то, что мы видим вокруг нас, оно не будет длиться вечно. То, что мы видим, оно не прогрессирует, как мир это утверждает, оно деградирует. Оно не развивается, оно не расцветает, оно не начинает зеленеть и цвести, то, что вот мы видим вокруг нас. Оно не благоденствует, оно на самом деле развращается и оно умирает. Это Божий взгляд на этот мир. Это Божий взгляд на этот мир. И с каким взглядом мы согласимся? На чьей мы будем стороне? Либо наше сердце будет верить, что все, что здесь происходит, оно, в общем-то, такое красивое, зеленое, пушистое, развивающееся, прогрессирующее и так далее, и так далее. Либо мы будем верить, на самом деле, что то, что здесь происходит, оно не ведет к процветанию и миру. Петр свидетельствует, еще раз напомню, что в 10 стихе придет день Господень. Придет день Господень. Он придет неожиданно, быстро. Небеса шумом пройдут, стихии разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят. Какой сценарий всего этого? Как это может быть технически? У нас могут быть догадки какие-то, но мы знаем, что это тоже очень реально. Очень реально. Большое небесное тело, ну, в смысле, какой-то небольшой, точнее, метеорит, достав относительно, может это сделать. Может это сделать еще какие-то вещи там, ну, мы даже не представлять себе не можем. Какая-нибудь солнечная вспышка, я не знаю, что там может быть. То есть все эти моменты технически, они реально возможны. Любой вот этот сценарий, он может получить какое-то научное объяснение. Но смысл не в этом, а смысл в духовном взгляде на все эти вещи. Апостол, также Павел в письме к Тимофею, он свидетельствует, что знает, что в последние времена люди станут какими-то не совсем хорошими. Да? Помните это место. Там он свидетельствует о том, что в общем-то, они, какие-то, это самое, качество людей, они не станут лучше. Второе Тимофею, 3 глава. «Знай, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы живо отрекшиеся». Имеющие вид благочестия, силы его отрекшийся. То есть он говорит о том, что качество, внутреннее качество человека, оно сильно ухудшится. Хотя, интересный момент, он говорит, при всем при этом человек научится скрывать все эти пороки. Он говорит, имеющий вид благочестия. И мы сегодня видим, что это достаточно удачно происходит. Как это удачно происходит? Подумайте. Сегодня очень много, на самом деле, порока в этом мире. Но как он скрывается? Порок начинает перекрашиваться. Порок называется добром. Он говорит, мы не развратники, мы просто другой ориентации. Раньше это называлось развратом, сейчас это называется другая ориентация. Да? И вроде неплохо звучит как-то. Я ориентирован, я люблю рыбалку, огород, может быть, там собак, там и какие-нибудь еще хорошие вещи. У меня такая ориентация. У него другая. Он любит, может быть, там мужчин, там мальчиков, там или еще что-то такого. Просто он другой и все. Во имя демократии проливаются реки крови. Какая такая демократия может быть в этом мире на костях построенная? Оно во имя, оно давно, давнейший пример. Во имя светлого будущего, это самое, костьми легло несколько миллионов строителей коммунизма. В лагерях и так далее, и так далее. То есть все эти вещи человечество начинает перекрашивать. Оно понемножку начинает называть порок хорошим. Раньше называлось блудом, сейчас называется гражданским браком. Хорошая вещь брак. Ну, есть какое-то слово непонятное, гражданский. Ну, что это такое? Ну, какой-то такой, ну, как сказать, гражданский, но все-таки брак. Ну, гражданский. То, что называлось грабежом, одно время, если вы помните, называлось экспроприацией. Грабеж – плохое слово. Плохое, откровенное, безобразное. То есть человек приходит к другому человеку, отбирает у него все, что у него есть, причем может при этом его убить или же как-то покалечить, да, и так далее, и так далее. И забрать то, что у него было себе. Потом, но когда это экспроприация, а тем более еще на благое дело какое-нибудь, на строительство светлого будущего, то оно как будто бы уже и не грабеж. Понимаете? Или конфискация. То есть, ну, какая разница? Там, такие вещи, они могут называться красивыми словами. Поэтому когда на самом деле мир начинает перекрашивать все эти вещи, то есть он может иметь вид благочестия, то есть может быть оправдано это самое, любое зло. Да? Сейчас приватизация. Да, еще есть одно, вспомнили еще одно хорошее слово, приватизация. Но реновация — это вообще благо, что вы так кощунствуете. О вас заботятся. Есть много красивых слов, за которым может спрятаться порок. И есть очень много красивых слов, которые порок превращают в благочестие какое-то, в вид благочестия. То есть все вот эти вот моменты. И если присмотреться, вот это перекрашивание, оно очень активно сегодня. Оно всегда было активно, я скажу так, на этой земле. Но последние годы, ну, последние там десятилетия, это, ну, вообще просто блеск. То есть столько много ценностей поменяли, столько много переименовали вообще пороков в какие-то благодетели, столько много пересмотрели вообще, ну, вообще основ жизни, что, в общем-то, ну, просто блеск, скажем так, насколько все масштабно происходит. И мир, когда перекрашивает порок, он успокаивается, потому что, как сказать, в этом самом послании к римлянам Павел свидетельствует, что говорит, люди, когда знают, что они делают плохо, они понимают, что они достойны, что их дела достойны смерти. Но, говорит, они продолжают делать, говорит, и других ободрять. По одной единственной причине, что они на самом деле научили себя успокаивать. Они говорят, то, что мы делаем, это неплохо. Мы всего лишь делаем какие-то вещи, которые вот, ну, это отсталые деды и отсталые прадеды считали их плохими. А сегодня мы, прогрессивные современные личности, мы считаем их хорошими. И мы думаем, что то, что мы вот, как сказать, то, что мы делаем, то, чего мы достигли, это хорошо. И если все хорошо, то за что нас судить? Если все хорошо, то за что на самом деле это самое, ну, как, конца не будет. Будет сплошное благоденствие, процветание и так далее, и так далее. И вот эти вот противоречивые процессы, силы, они борются в этом мире. Они на самом деле борются. Но, как сказать, в головах людей победит ложь. И когда эта ложь победит, тогда придет суд. В наших головах этого победить не должно. В нашем свидетельстве это должно присутствовать. В нашем свидетельстве словом, светом нашим, в нашем свидетельстве нашего, ну, как сказать, евангельском, оно должно присутствовать. На самом деле мы можем, имеем и должны делать так, как делали апостолы. Когда, я еще раз напомню, Павел свидетельствовал о том, что, о том, как он видит этот мир, то он свидетельствовал этому, как это сказать, большому политическому лидеру на тот момент. Это был прокуратор, то есть самый главный человек в Иудее, римский ставленник. Он на самом деле понял, что, о чем говорил Павел. Пришел в ужас и сказал, поговорим об этом попозже. Не ставим перед собой смысл напугать людей. Они пуганы. Они, в принципе, мало чего боятся. Не боятся самого Бога, кого бояться должно. Но правду рассказать стоит. Что, я опять же напомню, что они с этой правдой сделают, это уже их проблема. Но правду рассказать стоит. Почему этот суд идет на эту землю? Почему он сюда, почему он здесь появится? Многие имеют такой вопрос. С чего вдруг Бог должен, имеет право меня судить? Писание также отвечает нам на этот вопрос. И рассказывает о том, что здесь, на этой земле, Господь долготерпит. Долготерпит человека по одной единственной причине, что все то, что здесь происходит на земле, оно является Божьим. Бог создал этот мир, Бог устроил его мудро, Бог устроил его таким способом, чтобы человек мог в нем жить. Бог, написано, посылает дождь и солнце. Бог, написано, дает пищу всякому творению, от животных до людей. Бог отсчитал дни человека. Бог создал человека и в чреве матери и вывел его на свет. Бог вдохнул в каждого, я подчеркиваю, человека дыхание жизни. В нас бьется, скажем так, в каждом бьется жизнь, дарованная Богом абсолютно. Неважно, человек верит в это, не верит и так далее, и так далее. Господь определил времена и сроки и места нашего обитания. Господь определил качество жизни для каждого человека. Человек живет здесь, на этой земле, в той или иной месте. Человек имеет то или другое. Человек может утверждать, что это я заработал. Но извини, посмотри на того, кто в инвалидном кресле. Посмотри на того, кто парализован. Посмотри на того, кто родился, может быть, не таким. Дано человеку какой-то потенциал. Дано человеку какое-то здоровье. Откуда он тебе достался? Мы ходим в мире полном, ну, ужаса, скажем так, если внимательно рассмотреть. Вокруг нас тьма смертельных вирусов, тьма смертельных бактерий, тьма смертельных опасностей. Каждый день мы ходим на волосок от смерти. Просто привыкли. Переходя на дорогу, ты сильно рискуешь не чем-то, а собственной жизнью. Да? Каждый раз, беря какой-то продукт ложкой, зачерпывая и кладя его в рот, ты рискуешь. Ты не знаешь, что там. Ну, ты можешь, конечно, почитать состав, но... Но, во-первых... Да, но, во-первых, как сказать, не всякая бумажка отвечает за содержимое и так далее. Как говорит, экспертиза, вскрытие становит причину болезни. Каждый раз выходя в магазин, то есть ты не знаешь, кто на тебя чихнет. Поэтому мы ходим каждый день на волосок от смерти. Кто бережет и спасает нас от всего этого? Какая-то сила, которая на самом деле реально иногда нам видна и понятна. Да? Что-то вот мимо пролетело, машина мимо проскочила. Я как-то видел подборку роликов в интернете, где написано, ну, там, где было написано, что ну, смысл такой, что вы сомневаетесь еще, что Бог существует с вопросом. И там на самом деле были потрясающие вещи, как твое видео зафиксировало, где люди, ну, чудом избегали смерти. Когда автомобиль на него летит, вот четкая такая траектория, как шар в бильярде, и вдруг облетает этого человека, это самое, или, ну, никакого вреда ему не причинив. по какой-то странной непонятной вещи. То есть почему-то вдруг вот это вот 2 тонны этих вот разогнанные с инерцией, и которые сейчас имеют 10 тонн в своей реальной кинетике, да, они почему-то меняют траекторию. Это, ну, нереальные вещи совершенно. Или же когда там что-то падает и вот буквально в миллиметре от человека, хотя должно было накрыть уже по всему и так далее, и так далее. То есть что это такое? И мы видим и должны понимать, люди здравомыслящие, они должны прийти к такому выводу, что это реально Бог хранит и реально Бог бережет наши жизни. Господь защищает нас от всего этого. Господь защищает нас от всего этого, потому что все в этом мире, оно против человека, я имею в виду, он достаточно враждебный здесь к этому, ко всему. Помните там из классики, что там человек прочитал медицинский справочник и сказал: да у меня, говорит, все есть, кроме родовой горячки. Все симптомы можно найти. Почему? Потому что реально все очень близко. И мы понимаем, что Бог, Он защищает человека, и Бог бережет человека. Мы живем в этом мире под Божьей защитой, под Его зонтиком. Если Он отнимет руку, дня не протянем. Если Он заберет это дыхание, то в ту же секунду уйдем с этой земли. Поэтому Бог, Он является, скажем так, нашим как бы самым главным, самым основным, самым важным жизненным фактором здесь. При этом, при всем, большинство людей, они умудряются этот самый важный и самый главный жизненный фактор игнорировать. С помощью лжи, с помощью убеждения себя, друг друга и так далее, они умудряются игнорировать самый важный, самый необходимый, самый главный жизненный фактор в своей жизни. Они дошли до того, что говорят: Бога нет. Это изобретение вообще нескольких столетий. До этого момента люди говорили: Бог есть, но мы не совсем точно знаем, какой Он. Может быть, Он такой, может быть, всякой, может быть, вот этакий, такой и так далее, и так далее. Это называлось идолопоклонством. Но весь мир был религиозным, 100%. Современный человек дошел до немыслимой наглости. Он сказал: Бога нет. И в итоге это привело, на самом деле, к каким-то интересным очень изменениям и последствиям. Эталоном, мерилом и законодателем стало вот это вот слабое, непостоянное существо, называемое человеком. В итоге мы стали на вообще очень скользкий путь движения вперед к погибели. Господь, имея заботу о человеке, имея возможности, как сказать, открывать себя, имея возможности показывать себя, имея возможности видеть, ну как, имея возможности, огромные возможности быть близко к человеку. Павел об этом также свидетельствует в своей проповеди в Афинах, и он говорит, что Бог, Он недалеко от каждого из нас. И Он дал человеку жизнь, чтобы искали его, не найдут ли и не ощутят ли. Поэтому, свидетельствуя об этом, он говорил, что человек, он очень, ну как бы, Бог очень близко к человеку находится, крайне близко. Ближе, чем можно себе представить, насколько это возможно. Заботясь о человеке, находясь близко рядом с человеком, при всем при этом человек умудряется игнорировать его, умудряется сопротивляться ему, умудряется оскорблять его своим поведением, своими утверждениями, своей жизнью, своим противлением и так далее, и так далее. То есть курс человеческой жизни, он явно направлен на то, чтобы убежать от Бога, спрятаться от Него. И на это уходит, я вам скажу, масса времени и масса энергии. Безбожникам жить тяжело. Павел услышал это, когда он встретился со Христом на пути в Дамаск, и он, слова, помните, были какие: «Трудно тебе идти против рожна». Рожон — это палка, которая направляла упряжку. Этот человек услышал эти слова от Бога, сказанные ему. Он говорит: трудно тебе, бедному, идти против рожна. Потому что курс его жизни был такой же, как у всех остальных. Сопротивляться Богу. Всем грешникам жить трудно. Нету иллюзии, что они свободны, что они делают, что хотят, что жизнь легкая, и все такое. Пусть не будет это ни у кого на самом деле. Это очень тяжелая жизнь. Очень тяжело быть рабом греха. Очень тяжело быть рабом бессмыслицы. Очень тяжело быть заложником собственной глупости. Очень тяжело быть заложником собственных ошибок. Очень тяжело быть заложником мнения в этом обществе о тебе и так далее, и так далее. В этом мире жить сложно и трудно грешнику. И причем при этом нужно упираться не против чего-то там, а против самого Бога. Когда Бог на самом деле обстоятельствами стучится в жизнь человека, а человек должен вновь и вновь придумывать какие-то хитромудрые объяснения того, почему он не должен верить в этого самого Бога. Это очень тяжкий, непосильный, я так сказал бы, и жуткий труд. Люди попадают в депрессию от такого труда. Люди наживают себе кучу болезней от такого труда. Люди разрушаются жизни их от такого труда. От труда, когда они упираются всеми четырьмя, как говорят, конечностями против Божьего стука в свою жизнь. И в итоге, в конце концов, плод такого упирания, он тоже прогнозируемый. Бог отправит человека в ад не потому, что в конце концов он его поймает и скажет: ну вот, сейчас я отомщу тебе за все те нехорошие вещи, которые ты делал. Нет, Бог отправит человека в ад на основании его собственного выбора. Человек всю жизнь бегал от Бога, человек всю жизнь не хотел с Богом встречаться, человек всю жизнь Бога игнорировал, и он всю жизнь искал то место на земле, где Бога не будет. И он в конце концов это место найдет. Вот написано: ад – это то место, где нет Божьего присутствия. И все. Оно от этого же становится очень неуютным. Плач и скрежет зубов – это последствия отсутствия Бога, скажем так. Поэтому это наказание – это не что-то придуманное Богом, это что-то придуманное человеком для себя самого. Бог имеет право судить человека на основании того, что он заботится о человеке. Бог имеет право потребовать у человека отчет за свою жизнь. Почему? Потому что Бог дал эту жизнь. Бог имеет право Бог имеет право отправить человека в ад. Почему? Потому что человек сам выбрал и сам старался всю жизнь и сам готовился к этой жизни. Поэтому Бог имеет право судить этот мир. Почему? Потому что он создал этот мир. И потому что он заботился об этом мире на протяжении всей истории Земли, на протяжении всей истории человечества. Поэтому, когда мы говорим с вами о том, что придет день Господень, мы должны понимать, что он имеет право прийти, что он реальный, что он имеет право быть. Это не просто какой-то несчастный случай, который придет, это закономерность, которая грядет на этот мир. Закономерность почему? Потому что все причины говорят о ней. Я уже напоминал, что в этом самом Павел об этом тоже свидетельствует, в Фессалониках очень много. Он говорит: сами вы достоверно знаете, что день Господень придет как тать ночью, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапность постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего очами и не избегнет. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день не застал вас как тать. Ибо все мы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. К чему он призывает, как вам кажется? Что такое спать и что такое бодрствовать и трезвиться? Спать – это успокоиться и находиться в беспечности по поводу того, что движется сюда. в этом самом деле. То есть мы на самом деле можем сказать, да, все нормально, мы еще не скоро придет Господин наш. Мы можем сказать, да, на самом деле суд может быть будет, может быть не будет, но скорее всего, может быть когда-нибудь, но скорее всего не сейчас. Да, скорее всего не сейчас. И это ситуация, когда успокоился и когда можно тихо сопеть и спать. Он говорит, мы с вами не сыны тьмы. Мы знаем, мы понимаем, что это не придет, ну как не застигнет нас внезапно. Он говорит, мы призваны к тому, чтобы бодрствовать и трезвиться. А что такое бодрствовать и трезвиться? Трезвость – это здравое понимание, ну, как сказать, когда человек пьяный, он не совсем адекватно оценивает окружающий мир, наверное, да? Он не совсем адекватно оценивает то, что происходит вокруг него. Когда человек трезвый, подразумевается, что он что? Адекватно видит, адекватно думает и адекватно действует. Благоразумно действует. Он говорит, мы будем трезвиться и мы будем бодрствовать. Бодрствовать – это на самом деле понимать, что все это реально. И вести себя, соответственно, этой правде. И поступать, соответственно, во что мы верим. Иначе, в следующем послании Фессалоникийцев Павел говорит о пришествии Антихриста, и посмотрите, что-то похоже. Он говорит, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят из среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, и вот 9 стиха внимательно, того, то есть Антихрист, которого действие, пришествие будет по действию сатаны со всякую силу, знамениями, чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Поглядите, за что приходит суд? За то, что не приняли любви истины для своего спасения и не поверили истине, но полюбили неправду. Люди, люди на самом деле достаточно в этом плане упертые существа. И в итоге, в конце концов, Господь честен, Господь справедлив. То, что получит человек в конце своей жизни, то, что получит человечество в конце своего так называемого прогресса, оно будет на самом деле заслужено. Оно будет на самом деле очень реалистично. И оно на самом деле будет очень справедливо и честно. Если мы захотим это понять, мы это увидим. Мы это увидим. Господь на самом деле показывает и открывает. Он показывает и открывает, чем наполнено все. Чем наполнен этот мир, чем наполнены сердца людей, что такое правда, что такое ложь, к чему приводят эти вещи. Мы отчасти еще видим все эти вещи. Мы понимаем, что разрушается семья, мы понимаем, что разрушаются взаимоотношения между людьми. Мы понимаем, что, в общем-то, это приводит, на самом деле, к насилию и к разрушению общества. То есть, когда люди внутри себя чувствуют, что им не за что держаться, и когда люди внутри себя чувствуют, что им нету во имя чего нормально жить и правильно жить, когда люди чувствуют, что то, что они имеют вокруг себя, оно не ценно для них, они начинают воевать. Вы думали об этом? То есть пока человек хочет хранить мир, безопасность, он хранит это все. Общество, страну, в которой он живет. Когда человек не хочет всего этого делать, тогда что происходит? Тогда начинается война. Почему? Потому что горе, оно все огнем. Да, надо повеселиться. И знамение, как он говорит, восстанет народ на народ, царство на царство, будут войны, глады и так далее, и так далее. Вот, это тоже одно из знамений разрушения. Почему? Потому что это тоже, ну как сказать, последствия того, что людям не за что держаться и нечего хранить. То есть они понимают, что то, что они имеют, оно не ценно для них. И они это не берегут. И потому на самом деле вот происходит такая всемирная буза. с войнами и со всем чем. Поэтому, возвращаясь к посланию Петра, он говорит, с 11 стиха: «Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии нам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь, то есть постарайтесь явиться перед Ним нескверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасение». Сегодня еще есть время. Мы говорили об этом в среду на изучении, я сегодня это тоже повторю для всех. У нас есть на самом деле уникальная возможность. Бог, как праведный судья, судящий этот мир и грядущий в этот мир, как судья, Он сделал такой уникальный бонус для человечества. Он пришел перед судом. Представьте себе ситуацию. Насколько это замечательно было бы и насколько это не насколько нет прецедентов в этом мире. Когда сам судья, который будет судить и который знает все подробности дела, приходит к осужденному, ну как смотрите, подследственному, да, приходит к подследственному и говорит: знаешь, будет суд, на котором будет для тебя вынесен смертельный приговор, по сути. Твои дела заслуживают смерти, потому что то, что ты делал, вот это, так жить нельзя, такому жить нельзя. И он говорит: но я тебя предупреждаю об этом. Будет суд, и ты будешь осужден на смерть, но я тебя предупреждаю об этом. Не потому, чтобы просто испугать, а потому, что есть вариант спастись. Поменяемся жизнями. Я возьму твою поганую жизнь и за тебя понесу осуждение, смерть. И я даю тебе свою, нормальную. Живи ей. Если будешь жить ей, избежишь погибели. Избежишь суда. Это центральная мысль христианства. Это сердце христианства. Поэтому существует церковь, поэтому существуют люди, которые называются христианами. Это люди, которые уверовали в суд Божий и сказали: да, так как я живу, это достойно смерти. Это люди, которые уверовали в Божий суд и согласились с этим судом. Понимаете? Других христиан не бывает. Не бывает просто хороших людей, которые пришли, потому что здесь тоже хорошее общество. Я хороший, вы хорошие, давайте жить дружно. Нет. Христиане – это те люди, которые услышали вот предупреждение вот этого судьи в Писании и поняли, что так, как я живу, так, как живет этот мир, так, как мы движемся, к чему мы движемся, это не должно жить. Это на самом деле достойно смерти. И это будет этот самый суд. И уверовав в этот самый суд, мы также уверовали и в то, что есть возможность спастись. Мы уверовали в то, что наши беззакония и нашу жизнь Христос взял и распял на Голгофском кресте. И там мы умерли. Там умер наш ветхий человек, так называемый. Да? Там осталась наша жизнь на этом кресте. Там осталась наша прежняя жизнь, наши прежние помышления, наши прежние ценности, наши прежние курсы, мечты, ожидания, желания и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть остался там. А то, что живет сегодня, то живет Божья жизнь. Как Павел пишет: уже не я живу, но живет во мне Христос. Потому что ничто другое не может и не имеет права жить. Слышите? Ничто другое не может и не имеет права жить. Потому что только в отношении Христа Бог сказал: вот это мой возлюбленный Сын, в котором мое благоволение. То есть Он мне, иными словами, Он мне нравится. Ни одному из людей на земле, живущих когда-то здесь, Господь такие вещи не говорил. А если и говорил, то только потому, что они были, поверили в этого самого Христа и жили этим самым Христом. Бог сказал в отношении одного Христа: вот Он мне нравится, Он на самом деле мне нравится. И мы с вами можем тоже эти слова услышать, но, опять же, услышать только по одной единственной причине, когда мы живем вот в этом самом Христе. И вот эта вот удивительная весть, она сегодня является спасительной для всех людей, живущих здесь. То, что будет суд, то, что ожидает смерть, то, что есть выход. То, что сам судья согласился на такую вот интересную сделку. Когда, полюбив нас, как написано, и желая спасти, не желая, чтобы кто погиб, он взял нашу старую жизнь, распяв ее на кресте Голгофы, и он подарил нам свою, новую. И всякий, кто уверовал в это, он может жить. И всякий, кто уверовал в это, на суд уже не приходит. Всякий, кто уверовал в это, он перешел от смерти в жизнь, называется. Всякий, кто уверовал в это и живет этим, он на самом деле понимает, что его жизнь теперь не осудима. Почему? Потому что дела, которые он делает, они не под судом. Мы читаем о плодах Духа. Любовь, радость, мир и так далее. Это то, что производит Божья жизнь в человеке. На них нет закона. Поэтому удивительная вещь. Мы должны с вами знать, что конец земли будет однозначно. Что конец тому устройству, миру, который сегодня мы живем, он тоже будет однозначно. И мы должны знать также, что будет продолжение у всего этого. Но продолжение будет Божьим. Будет место, которое называется Адом, и куда уйдет все то, что непригодно для Божьего Царства. И будет место, которое называется Божьим Царством, и Божьим, как сказать, новым небом и новой землей, о которых мы здесь читаем, на которых обитает правда. И это место, оно не, ну, как сказать, оно не будет содержать всего того, что не угодно ему. Вот эта вот гигантская свалка, которая будет... Все, что не понадобилось в Божьем Царстве, то бишь дьявол, его слуги, там смерть, ад, написано, люди, возлюбившие неправду и последовавшие за дьяволом, и бегающие от Бога люди, плохие люди, бегающие от Бога, хорошие люди, бегающие от Бога, глупые люди, бегающие от Бога, умные люди, бегающие от Бога. Но все это они прибегут туда, куда хотят. И будет место, которое Бог приготовил для любящих Его. И если мы на самом деле из таковых, если мы на самом деле хотим туда, то вот совет Петра еще раз. Каким должно быть святой жизни и благочестие нам, ожидающих и желающих пришествия Дня Божия? 14 стих. Итак, возлюбленные, ожидая сего, старайтесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. Долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Пусть Бог даст нам, на самом деле, этой мудрости видеть, к чему мы движемся, видеть, вокруг чего, что вокруг нас происходит, и к чему движется этот мир. В принципе, это тоже один из таких моментов, которые, ну, могут помочь нам более здраво относиться к времени, которое нам дано, более здраво относиться к возможностям, которые нам даны, более здраво относиться к потенциалу, который нам дан. Потому что мы не можем это растратить впустую. Мы не можем это растратить, мы не можем беспечно жить. Мы не можем жить бестолково. Мы не можем жить в неведении. Мы не можем жить, как тут написано, спя. Да? Мы не призваны к тому. Мы, наоборот, призваны к совершенно другим вещам. Пусть Бог благословит нас и даст нам в этом мудрости и силы разобраться и правильно, на самом деле, вести себя. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты, возлюбив этот мир, Господь, пришел предупредить этот мир, Господи, о грядущем суде. И, Господи, в этом мире огромное количество знамений, Господи, знаков, которые свидетельствуют о том, что суд грядет в этот мир, Господи. Мы видим эти знаки в природе, мы видим эти знаки в обществе, мы видим, Господи, эти знаки, Господь, вокруг, внутри человека, Господи, вокруг человека, Господи. Все это, Боже, понятно, если человек хочет это понимать, Господи. Но есть огромное количество людей, которые подавляют эту истину ложью свою. Боже, и мы просим Тебя, Господь, чтобы мы не были из числа таковых, Господь. Но мы просим, чтобы мы, Господь, были теми людьми, которые имеют смелость сказать правду людям. Во имя Иисуса Христа. Мы, Господи, молимся и просим, Боже, благослови, Господь, чтобы каждому из нас жить, Господь, так, чтобы эти слова, Господь, они не были пустыми. Боже, чтобы воистину эти слова, они подтверждали, Господь, тот факт, Господь, что мы воистину, Господь, ожидаем, Господь, этого суда. Мы молимся, Господь, и просим об этом. Благослови, Отче Святой. Благослови, Господь, каждого, Господь, серьезно просмотреть свою жизнь. Благослови каждого, Господи, не бояться, Господь, и не стыдиться, Боже, Твоего имени, и бояться, не стыдиться Твоих истин. Господи, славим Тебя, наш Бог, потому что это воистину, Господь, для людей, Господь, свидетельство, или, как Павел писал, запах, для одних смертоносный, потому что говорит о грядущем Божьем суде, для других живительный, потому что говорит о возможности спасения, о том, что Бог есть. Славим Тебя, наш Бог, и мы благодарим Тебя и прославляем за Твою милость, за Твою любовь, нашего великого единого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Еще так, вдогонку несколько мыслей, это уже свидетельство такое. Знаете, когда мы с вами вот ведем себя так, как тут написано, в благочестии, да, и ревнуя, на самом деле, веря в это во все, веря в грядущий суд Божий, то на самом деле для людей есть живое свидетельство. Живое свидетельство. Когда ты пошел и извинился перед человеком, которого ты оскорбил, и сказал, что ты это сделал во имя Господа, чтобы не нарушать его заповеди, это для них свидетельство. Свидетельство того, что есть Божий суд. Если нет Божьего суда, зачем? Зачем утруждать себя? Если ты наводишь порядок в своей жизни и возвращаешь то, что ты когда-то украл, это свидетельство того, что будет грядущий Божий суд. Когда ты на самом деле отказываешься от чего-то, может быть, такого немножко спорного, ну, как сказать, как говорят, все ж так делают, во имя того, чтобы сказать, я не хочу, потому что Бог этого не дает, Бог этого не разрешает, то это свидетельство для людей. Это на самом деле реальные вещи, когда на самом деле мы живем перед Богом. И неверующие это знают. Для них это может быть, наверное, одно из самых ярких свидетельств для людей. Когда ты избегаешь неправильных связей, когда ты избегаешь неправильных компаний, когда ты избегаешь каких-то неправильных, неверных каких-то решений, это тоже свидетельство для людей. Я думаю, что, ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? И, возможно, кто-то делал это под влиянием Бога, под влиянием Божьих каких-то вещей. Люди понимают это, и для них это запах Господа. Для них смертоносный, они пугаются и говорят, что ж такое? Так значит, и я тоже окажусь под этим судом. Для других живительный, потому что они ищут спасения и говорят, смотри, он нашел выход. Наверное, для меня он тоже есть. Аминь.